Он так и не поднял головы и продолжал свое довольно странное занятие. Между ногами у него стояла шляпная картонка. В одной руке он держал рукав своего верхнего пальто, а в другой — огромный нож, которым подпарывал подкладку рукава. Мистеру Рольсу приходилось читать, что некоторые носят деньги в поясах, но не случалось ни разу видеть, как это делается. А то, что представилось в эту минуту его глазам, было еще страннее, потому что, как оказалось, Джон Ванделер носил у себя в руках за подкладкой бриллианты. Молодой человек видел, как он выкладывает из рукава в картонку сверкающие бриллианты один за другим. Он стоял пригвожденный к месту и следил за странной работой своего попутчика. Бриллианты были по большей части мелкие и ничего особенного собой не представляли. Но вот Джон Ванделер чем-то затруднился. Видимо, он тащил из-за подкладки большую вещь. Вещь оказалась огромной бриллиантовой диадемой, которую он несколько секунд осматривал, прежде чем положить вместе с другими в картонку от шляпы. Эта диадема объяснила мистеру Рольсу все. Он сейчас же по описанию узнал в ней вещь из числа украденных у Гарри Гартлея оборванцем. Ошибиться было нельзя. Ее именно так описывал ему сыскной чиновник. Рубиновые звезды, в середине крупный изумруд, несколько полумесяцев между ними, грушевидные подвески с отдельным камнем каждый, составлявшие главную ценность диадемы леди Ванделер. Мистер Рольс почувствовал огромное облегчение. Диктатор оказывался замешанным в это дело не меньше, чем он. В порыве радости у викария вырвался глубокий вздох, а так как в груди у него давно уже было стеснение, а в горле пересохло, то за вздохом последовал кашель. Мистер Ванделер поднял глаза. Его лицо исказилось, глаза широко раскрылись, нижняя челюсть отвисла от удивления и отчасти от злости. Инстинктивно он набросил на картонку пальто. С полминуты оба смотрели молча друг на друга. Но этого промежутка было довольно для мистера Рольса. Он был из числа тех, которые в опасности умеют быстро решаться. И первый нарушил молчание. «Прошу прощения», — сказал он. Диктатор слегка вздрогнул. И когда он заговорил, голос у него был хриплый.
«Что вам здесь нужно?»
— спросил он. «У меня особенная любовь к бриллиантам», — отвечал мистер Рольс с полнейшим самообладанием. «Двум знатокам следует быть знакомыми между собой. У меня есть тоже собственная вещичка, которая, быть может, послужит мне вместо рекомендации». С этими словами он преспокойно вынул из кармана футляр, наскоро показал диктатору бриллиант Раджи и спрятал опять. «Это принадлежало вашему брату», — прибавил он. Джон Ванделер продолжал на него глядеть с выражением тягостного изумления, но ничего не сказал и не пошевелился. «Я с удовольствием вижу», — продолжал молодой пастор, «что у нас с вами бриллианты из одной и той же коллекции». Диктатор был вне себя от неожиданности.
«Извините», — сказал он, — «я теперь вижу, что становлюсь стар. К подобным случайностям я совсем не приготовлен. Но скажите, вы, если я не ошибаюсь, лицо духовное?»
«Да, я принадлежу к духовному сословию», — ответил мистер Рольс.
«Извините меня», — продолжал Ванделер. «Извините, молодой человек, я вижу, вы не трус, но нужно сперва посмотреть, не безумец ли вы».
Он прислонился спиной к дивану.
«Познакомьте меня с некоторыми подробностями, я должен их знать». Скажите, например, что вас побудило действовать с таким удивительным бесстыдством?
Побудило? Совершенное незнание практической жизни, отвечал клерджимен.
Буду очень рад в этом убедиться, сказал Ванделер.
Тогда мистер Рольс рассказал ему всю историю своей связи с бриллиантом Раджи. От той минуты, как он нашел бриллиант в саду Реберна, и до своего отъезда из Лондона в летучем шотландце. Так называют иногда экспресс между Лондоном и Эдинбургом. К этому он прибавил краткое описание своих дум и чувств во время пути и закончил такими словами. «Когда я узнал диадему, я понял, что мы с вами находимся в совершенно одинаковом положении перед обществом. И это внушило мне небезосновательную надежду, что мы с вами можем вступить в союз для того, чтобы сообща побороть разные затруднения. Для вас реализовать этот бриллиант ничего почти не составит при вашей великой опытности. А для меня это почти невозможно. Разбивать бриллиант на части будет, пожалуй, очень убыточно. Да я и не сумею этого хорошенько сделать. Лучше же я вам уплачу за ваше содействие какое хотите вознаграждение».
«Виноват. Может быть, я не так говорю? Я совершенно не знаю, как поступают в подобных случаях. У каждого свои способности и своя практика. Я могу вас хорошо окрестить, хорошо обвенчать, но в таких делах...»
«Я вовсе не желаю вам льстить», — заметил Ванделяр. «Но, ей-богу же, у вас замечательное природное расположение к преступной жизни».
«У вас в этом отношении гораздо больше разных совершенств, чем вы сами думаете. Много я встречал мошенников в разных частях света, но такого бесстыжего, не способного краснеть, не встречал ни разу. Радуйтесь, мистер Рольс, вы напали на настоящую свою дорогу. Что касается помощи вам, то я к вашим услугам». «Распоряжайтесь мной, как хотите. В Эдинбурге у меня дело будет только на один день». «Так, маленькое поручение от брата. Как только я его сделаю, я уеду обратно в Париж, где обыкновенно живу. Если угодно, поедемте туда вместе, и не пройдет месяца, как я обделаю вам ваше маленькое дельце в совершенстве». На этом месте, вопреки всем правилам искусства, арабский автор обрывает свой рассказ о молодом человеке духовного сана. Я очень осуждаю такую манеру и очень жалею, что автор к ней прибег. Но ничего не могу сделать. Я должен придерживаться оригинала, и прежде чем доскажу до конца о приключениях мистера Рольса, передам читателям повесть о доме с зелеными ставнями.